Ну, Йов, третья, четвертая, я сказал, что Йов, по-моему, это самая сложная книга в Библии толковать. И первая, вторая видели так, как Йов потерял все, он был такой богатый человек. Ну, написано в первом главе, первый стих, что Йов был человек непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И несмотря на все то, что он был такой хороший, он все-таки потерял все его богатство, и здоровье, и жена, и все. И суть этого книги – это обсуждение этого, потому что Йов сам пробовал это понять, его друзья пришли и начинали с ним беседовать, и стали довольно нагли с ним, и потом Бог сам явился и как-то оправдал Йова. Итак, здесь 3 глава мы читаем, в принципе, слово «человек» в очень глубокие депрессии, уныние, который вообще не хотел жить и думал, зачем я вообще живу на свете. И всегда, ну, когда Йов кое-что говорил, когда друзья кое-что говорил, мы всегда как-то думаем, перечитая эту книгу, а зачем вы даже начинали говорить о том, что вообще вы не понимаете. И поскольку они так много говорили, это кажется, что его страдания психологически стали хуже и хуже. И все равно, наконец, этого книгу я хотел цитировать 42 глава, 7 стих, самого конца. «Было после того, как Господь сказал слово Иову, сказал Господь Элифазу, говорить гнев мой на тебе и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Написано в 9 стихе, «Господь принял лицо Иова». Значит, что Бог в конце концов сказал, что Йов все правильно сказал. Это эти друзья. И мы здесь читали 4 глава слова, ну, Элифаза. И что его, но ну, их слов неправильно, а слов Йова правильно. Но Йов при таком депрессии очень много не то сказал. Он много как-то, ну, не понял и... Даже он как-то был против Бога, он как-то жаловал слишком против Бога. А на самом конце Бог сказал, что тот человек совершенный. Бог Йов начинал в этом книге, человек непорочен и, в принципе, полный перед Богом. И закончил книгу, то же самое. И несмотря на то, что он много сказал, который, наверное, не совсем то. Он здесь жаловал, в принципе, Богу, зачем ты дал мне жизни? Я не хочу жить при таком условии. Значит, что Бог на каком-то степени принимает чувства человека, когда он как-то при депрессии. И это... Немножко для нас опасно. Мы сможем думать, да ладно, мне настроение не то сегодня, я могу, поэтому так и так делать, и Бог будет как-то мне принять. И это не то, конечно. Но это тоже так, что Бог на самом деле понимает наши ограничения. Он тоже понимает, что когда человек при таком обстановке, он будет так, ну, чувствовать так. И Бог как-то ему принял, и даже ему оправдал. И это тоже, ну, такие чувства самоубийства и так далее, которые у него был. Кажется, что Бог это как-то принял, как-то понял. Интересно, что когда у Еремия, пророк Еремия, был такие и тоже депрессии, он цитировал очень много стихи из этого, ну, глава. Значит, что при его депрессии, то есть у Еремия, он подумал, ну, какой-то библейский характер, у кого и тоже был депрессии, и цитировал его слов. Итак, во время такие уныния, нам надо понять, что, по крайней мере, на рамках истории, человек не один, не одна. Что было, ну, таких людей раньше в Библии, которые тоже так страдали, и Бог тоже им, в конце концов, принял. Он сказал... В 23 стихе, «На что дам свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» Бог окружил мраком. первая глава, вторая глава написано, что был какой-то сатана, который явился. Еврейский слово сатана означает просто противник. И кажется, после второй главы мы не встречаем сатаной дальше в этом книге. А что мы встречаем? Встречаем понятие, что все беда, которая случилась с Иовом, была прямо от Бога. Бог окружил мраком. То есть, есть такое понятие, что все свет как-то от Бога, и темнота, отрицательный момент в жизни, мрак, как-то от какой-то сатана. И я думаю, суть этого книги в одном плане это, чтобы показать, что нет. Это неправильно, это фальшивое понятие, что хоть у нас есть противники сатаны в нашей жизни, это, в конце концов, это Бог, который работает и действует через этих, ну, отрицательных моментов в нашей жизни. И свет, и темнота, или мрак от Бога. Это от Бога, в конце концов. И так не надо бояться, что как-то в моей жизни, как-то на руках какой-то сатана, иногда Бог явится и дает мне кое-что сладкое, и потом как-то исчезается. Нет. Бог активно в нашем жизни. Каждый секунд. И это не только, что Он дает добра, и какое-то другое лицо дает нам плохо. Бог всемогущий. У Него нет, скажем, 50% или 55% власти, и что Он как-то в борьбе с каким-то лицом. Нет. У Него 100% власти. Он сказал, Иов сказал, 25 стих, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Наверное, он всегда боялся, что он будет потерять здоровье, всегда боялся, что он будет потерять богатство. И так и случилось. Так и случилось. То есть, Бог ведет человеку в самом низу, чтобы он может дать ему побольше. И в истории Иова мы это видим, что Бог вел ему через эту долину, чтобы, в конце концов, дать ему спасение. И когда мы тоже находимся в долинах, как, похоже, наверное, к Иову, потеряя здоровье, богатство, потеряя все, то, что у человека есть. Вот, надо понять, что наша жизнь на руках Божия. Что это не просто случайно или плохая удача, что мы как-то закончились так. Нет. Потому что мы не закончили. Мы просто находимся временно в этом ситуации. Если мы приняли крещение, то мы умерли со Христом. Значит, мы были в воде, так как смерть с Иисусом, и из воды, так как воскресение с Ним. И это значит, что и тоже в нашей жизни это так и будет. Мы умираем, мы потеряем все, чтобы воскреснуться с Иисусом и жить вечно с Ним. Кстати, он сказал 26 стих, «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Я понимаю, что он имел в виду, что даже в моем бывшем жизни все равно у меня было столько проблем. У меня не было покоя, ни мира, ни отрады. Но все равно сейчас еще несчастье постигло. Наверное, тех, которые ему узнали, думали бы, да нет, ты такой богатый, все для тебя шикарно, поэтому пусть Бог будет тебе трогать. И посмотрим, если ты еще веришь. Интересно, что это не так, потому что он здесь объяснил, что в его бывшем жизни нет мне мира, нет покоя. То есть его жизни не было такой сладкой, хотя у него было столько власти и столько денег. И мы, наверное, имеем ощущение, что если у человека есть деньги, у него есть какое-то спокойное жизни, сидеть постоянно на пляже, смотря на закату, и все как-то красивее жизни. А для богатых это далеко не так. Итак, 4 глава. Элифаз и друзья начинали говорить. Впрочем, в 2 стих он сказал, кто может возбранить слову? Я понимаю, что он имел в виду, что кто не может говорить. Но это неправильно. Конечно, мы сможем не говорить. По-моему, суть этого, когда мы столько глав читаем, тут бесполезный разговор, который вообще не утешал Йову совсем. Но наоборот, как-то было очень, ну, неприятно для него. Я понимаю, что лучше было бы, если они просто садили бы с ним. И это то, что самое главное, наверное, человек нуждает во время скорби. Просто садить с ним. Но сами знаете, что когда у человека есть какую-то потерю, да, кто умер, ну, ходить к нему и начинать говорить, это именно то, что не нужно. Просто надо быть с ним. И вот тут книгу, наверное, показывает проблем с словами. И тот Элифаз сказал, эти друзья, очень часто, в 7 стихе, «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бивали искореньями, то равшие нечестие и сиявшие зло пожинают его». Я думаю, он имел в виду, «Ну, Йов, мы думали, что ты хороший, но ты страдуешь». И поэтому это понятно, что ты должен быть грешник. Ты должен быть грешником. Из-за этого ты страдуешь. Должно быть. Потому что Элифаз и все друзья так сказали, есть прямой связи между грехопадением и наказанием от Бога в этом жизни. Вот. Мы не знали, что ты грешник, но все равно мы видим, очевидно, что ты страдуешь от Бога, поэтому ты грешник. Логик совсем не то. Но тот логик остается до сих пор. Наоборот, в Библии написано, что если мы во Христе, мы будем, наверное, страдать больше всех, потому что мы во Христе. И через крещение мы как-то показали, что я хочу присоединяться с Иисусом, Его смерть и воскресение. И значит, что наша жизнь во Христе точно не будет как-то сладко. И Иисус сам, человек на самом деле совершенный, непорочный. Но он страдал больше всех. Поэтому тот связи, который людей считают между грех и страдание, это просто нет. Не так. Бог не такой примитивно. Иов, в конце концов, много говорил насчет судного дня. И это так, что на судном дне все будет решаться. Те, которые согрешили, будут мучиться для этого и потом умереть. Вторая смерть вечная без сознания. И тех, которые были праведны, они будут жить вечно в Царстве Божьем. Итак, судный день – это день, когда все решается. В этом жизни нет, так как тоже часто написано в Библии, что в этом жизни кажется, что самые несправедливые, самые хитрые людей – кажется очень успешным в своем жизни. Так и кажется. Ну, эти друзья, конечно, Бог сказал, что они не то сказали о Боге. Но иногда есть какую-то истину на некоторых слов. В 19 стихе он говорил о человеке, вообще о человечестве, что человек обитает в храменах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Человек считает такое сильно, а в конце концов маленький мол даже будет тот человек истреблять. И если мы такие слабые, на личном уровне мы думаем, да ладно, мне надо обязательно уповать на Господа, не считая, что у меня такой сил. И тоже не надо бояться слишком много человеку, что он такой... Вообще сила, у него такой власть против меня. Да нет, тот человек лишь прах. Или мы думаем, если только тот человек помог бы мне. Если только. У него есть силы, чтобы мне помогать, чтобы мне помочь. Нет, человек все равно истребляется скорее моли. Мы лишь прах и в аду, и все. И в этом плане это как-то утешительно, что наша помощь только, в конце концов, от Бога. И рук человека очень слаб. И для нашей помощи, и чтобы мучить нам. Это ни при чем. Человек такой, слабый. Итак, есть много истины на то, что этих друзья скажут. Хотя, они, Бог сказал, в конце концов, что они не то. Ладно, мы будем дальше прочитать. Но у кого есть вопросы или комментарии? Нет.
Тут есть один такой момент, который затрагивал, наверное, каждого человека, любого, какой бы он ни был, богатый, бедный, больной, здоровый, счастливый, несчастный, что когда-то человеку, вот в стихе 23, 3 главе, на что дан свет человеку, путь, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком. Вот такой вопрос, наверное, перед каждым стоит. Ну зачем я? Что я? Ну действительно, ну вот я там был молодой, состарился, что дальше, да? Человека, который верит в царство, верит в Христа, тот знает, что с ним будет. И знает, зачем он пришел на этот свет. И воспринимает все эти трудности, с которыми сталкивается, не как наказание Божие за какие-то грехи, а как тот путь, который дал Бог, а для чего он дал? Ну, для того, чтобы, ну, что, человек пришел, поел, погулял и в могилу, и что? Что с душой происходит? Человек пришел для того, чтобы за тот период, который ему отведен на этом свете, пройти его как? Каким образом? Для того, чтобы духовно совершенствоваться. Потому что изначально человек грешен, и все время из него этот грех идет. И вот тем самым, когда ты преодолеваешь в себе этот грех, ты воспитываешь свою душу, ты становишься ближе к Богу. И чем больше ты это раз делаешь, тем больше ты становишься в этом плане духовно сильнее. Поэтому это так вот. Поэтому я думаю, что человек пришел в этот мир не просто так поесть, погулять, порезвиться здесь, а для того, чтобы совершенствовать свою душу. А то, что Бог дает этот путь такой, такой какой он, сложный там, или, кстати, есть же испытания для души и богатством. Человек получает богатство, и вот как он распорядится этим богатством, этим свободой какой-то абсолютной, когда ты... Это такое же испытание. Это тоже испытание человека. Может быть, это кажется человеку, который беден, ему кажется, это очень... это его как будто дар. На самом деле это испытание, потому что дальше это будет... То, что будет, будет этот суд, и там ты будешь отвечать за все, что ты делал.
Совершенно верно. Спасибо огромное. Ну, еще?